Проповедь 7. Слава в Господе. 1 Коринфянам 1 глава, 30-31 стихи. Не проходит и недели, чтобы я не получал от разных групп письма, пропагандирующие именно их стратегию роста церкви. Получая все эти рекламные буклеты и брошюры, я часто задумываюсь. А что по этому поводу думают сами бедные пасторы, пытаясь определить, какой же из всех этих методов самый лучший? Я очень сочувствую всем пасторам, находящимся под таким давлением. Ведь помимо рекламных буклетов, посылаемых по почте, проводятся еще и различные семинары и конференции. Помимо печатного, выпускаются и видеоматериалы. Я нашел самый быстрый и легкий способ, как избавиться от такого рода давления. Я просто сразу выкидываю эти материалы в мусор. Поначалу я еще читал их, но очень скоро я понял, что очень мало из того, что они пишут, основывается на библейском подходе к служению. Вместо этого большая часть материалов основывается на маркетинге и прочих схемах привлечения людей в церковь. Уверен, что можно с помощью этих методов привлечь толпу. Можно даже увеличить количество людей в церкви. Но Господь не хочет, чтобы Его дело осуществлялось такими методами. В Евангелии от Матфея, 16 главе, 18 стихе Иисус сказал: «Я создам Мою церковь». И хочу вас заверить, Иисус знает, что делает. Говорю это потому, что многие церкви и церковные лидеры не верят, что Иисус знает, как это сделать. Они решили использовать новые методы и собственные схемы для созидания церкви. Не осознавая это, они фактически соревнуются со Христом. Когда мы в нашей ограниченной мудрости начинаем считать, что мы знаем лучше, чем Бог, или что наш путь более превосходный, мы забываем, кто такой Бог и кто мы. Он бесконечен, а мы конечны. Насколько же глупо думать, что наши мысли и пути лучше Его? В книге пророка Исаии, 55 главе, 8 и 9 стихах говорится: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Между нашими путями и Божьими не просто большая, а огромная разница. И когда Господь созидает свою церковь, Он берет весть, которую мир считает глупой, и Он использует эту весть для преображения жизни простых людей, с тем, чтобы привести их в свою семью. Он также использует самых обычных людей и поставляет их своими проповедниками и служителями, чтобы они и дальше распространяли весть, которую мир считает глупой. Мы в своей огромной мудрости, конечно же, так бы не поступили. Мы бы использовали яркие слова, гламурных проповедников с красивыми современными постановками, и мы бы направляли свою проповедь исключительно на влиятельных, богатых и знаменитых людей нашего общества. Мы бы всеми силами пытались привлечь именно этих людей с тем, чтобы приобрести признание в глазах элиты общества. Мы бы использовали суперзвезд в роли проповедников. И мы бы строили церковь сверху вниз. То есть мы бы пытались влиять на массы с помощью знаменитых людей общества. Но Господь действует совсем по-другому. Он использует простых людей для распространения своей вести, которую мир считает глупой. Давайте вместе со мной откроем первое послание к Коринфянам, первую главу. Сегодня мы заканчиваем ее изучение, поэтому давайте прочтем с 18 по 31 стихи. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Наше основное внимание мы уделим с 26 по 31 стихам, разделу, являющемуся прямым продолжением 18 по 25 стихи. С 18 по 25 стихи Павел проводит контраст между мудростью Божией и мудростью человеческой. Божья мудрость настолько глубока, что он составил план, по которому он мог бы спасти виновных грешников от наказания, не нарушая при этом свою справедливость, святость и праведность. По этому плану Бог Сын стал человеком и умер на кресте, приняв на себя гнев Божий, предназначавшийся для человека. И те, кто смирили себя и приняли этот дар благодати по вере в Иисуса, получили оправдание и являются праведными в глазах Божьих. Это звучит так просто? В какой-то мере это действительно просто, но имеет огромное значение. Те же, кто отказываются верить этому, считают эту весть глупостью. 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Погибающие считают Голгофский крест глупостью. Они считают, что смешно верить, что человек, который жил 2000 лет назад, был распят и умер на римском кресте, является главным определителем судьбы каждого человека в вечности. Ты что, хочешь мне сказать, что вера в Голгофскую смерть Иисуса Христа – это единственный путь к спасению, и все остальные обречены на вечные муки ада? Но это же просто смешно. Как можно быть таким твердолобым и узким в наше время? Такова реакция современного человека. Для них весть о кресте является глупостью. Но для нас, спасаемых, это сила Божия. Павел напоминает коринфянам, что существует огромная разница в мировоззрении детей Божьих и остального мира. Те, кто не являются детьми Божьими, часто ценят не то, что должно ценить в жизни. У них неверные приоритеты. У них неверная система ценностей. У них неверное представление о том, что является самым важным в мире. Погибающие грешники обычно уделяют свое внимание статусу в жизни. Они преклоняются перед высшими классами, положением в обществе, могуществом и гением. Именно по этой причине жизнь общества крутится вокруг знаменитостей. Задумайтесь над тем, как это отображает наше общество. Наша современная культура поглощена знаменитостями. Люди обсуждают знаменитости, читают о них, смотрят о них в новостях, подражают им в жизни и внешности. Большая часть внимания в средствах массовой информации приходится именно на знаменитостей. Политиков, кинозвезд, спортсменов и так далее. Люди спорят о том, кто из музыкантов, спортсменов, политиков, кинозвезд лучше. Для многих это является главной частью их жизни. То же самое было и у коринфян в первом веке. И они привнесли это все и в церковь. Одной из главных причин разделений в Коринфской церкви было то, что коринфяне обожали знаменитостей. В 12 стихе мы видим, что они даже разделились на фанатские группировки христианских знаменитостей. «Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Именно против этой одержимостью знаменитостями Павел и выступает с 26 по 31 стихи. Он пытается раскрыть им глаза на то, что Бог не действует так же, как мир. Мир всегда внимает тем, кто наверху, красивым и сильным, богатым и знаменитым. Но когда Бог призывает людей в свою семью, все это становится уже неважным. 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Здесь необходимо подчеркнуть, что Павел не сказал: «Нет среди вас мудрых, нет сильных, нет благородных». Нет, он сказал: «Немного среди вас таких». Также неправильно иметь предубеждения и дискриминировать против высших классов, как и против низших. Оба этих подхода неправильны. Бог призывает людей из всех ступеней общества. Но приходящие ко Христу должны понимать, что их статус в этом мире ничего общего не имеет с их спасением. И зачастую высокий статус является препятствием, потому что люди, которые все имеют, не чувствуют нужды в Спасителе. Как сказал Джон МакАртур, именно чувство несоответствия и нужда пробуждают людей и привлекают их к Евангелию, в то время как люди, у которых есть все, очень редко ощущают эту нужду. Это также является препятствием, потому что для того, чтобы прийти к Богу, человек должен смириться и признать, что он не может спасти себя сам. Он не может получить спасение через свое высокое положение, богатство, ум, силу, благородное происхождение или что угодно. Это очень трудно признать тем, кто является элитой нашего общества. Но все те, кто могут смирить себя и прийти ко Христу с верой маленького ребенка, принимаются в семью Божию. Здесь еще следует отметить то, что Павел снова ссылается на спасение как призвание. Он называет их призванными. То же самое слово он использует в 9 стихе. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». То же самое слово Павел опять использует в 24 стихе. «Для самих же призванных, и иудеев, и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость». Также и в 26 стихе Павел в третий раз использует это слово. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные». Я уже говорил в предыдущих проповедях, что слово «призванные» относится к действительному призыву Божию, который и приводит нас к Богу. Это не просто приглашение, это действенный призыв, в результате которого мы обретаем спасение. В Римлянам 8:30 говорится: «А кого призвал, тех и оправдал». И поэтому все призванные являются также и оправданными в этом смысле. Во втором послании к Тимофею, 1 главе 9 стихе говорится: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Именно в этом значении Павел употребляет слово «призванные» во всей этой главе. Под призванными он имеет в виду призванных Богом к обретению спасения. И здесь, в 26 стихе, Павел говорит: «Посмотрите на себя, взгляните вокруг на людей вашей церкви. Много среди вас богатых и знаменитых? Много сливок общества? Много суперзвезд?» Нет, немного. В большинстве своем они были самыми обычными людьми. Этот факт очень часто мешает богатым и влиятельным людям прислушаться к евангельской вести. Они смотрят на Евангелие сверху вниз, потому что большинство уверовавших не принадлежат к элите общества. Так происходит сегодня, но то же самое было и в первом веке. Помните, как Синедрион, иудейский верховный суд, с презрением отнесся к апостолам в Деяниях 4 главе 13 стихе, потому что апостолы были люди некнижные и простые. Конечно же, апостолы не были глупыми людьми. Просто потому, что у них ни у кого не было ученой степени элитного иудейского института, их считали неучами и невеждами. Но именно такие люди чаще всего приходят к Богу. 27-28 стихи. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Именно так и действует Бог. Бог использует самых обычных людей для выполнения своих дел. Мартин Лютер был сыном угольщика. Жан Кальвин был сыном бондаря. Ульрих Цвингли был сыном пастуха. Филипп Меланхтон был сыном оружейника, а Джон Нокс был сыном простого мещанина. Никто из них не был родом из благородной или аристократической семьи. И в то же время Бог использовал их самым потрясающим образом для славы своей. Для чего же Бог поступает именно так? Прочитаем 29 стих. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». В книге пророка Исаии, 42 главе, 8 стихе говорится: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному». Бог ревнует о своей славе. Поскольку мы грешники, нам это кажется неправильным, самовлюбленным, что ли. И это было бы самовлюбленным, если бы речь шла о грешниках вроде нас с вами. Но Бог совершенно свят, поэтому Ему невозможно не отображать и хранить славу свою. Именно потому, что Бог сохраняет славу свою только для себя, Он и поступает так. Читаем 30 стих. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением». Заметили, с чего начинается этот стих? «От Него и вы во Христе Иисусе». Кого здесь имеет в виду Павел? От Него имеется в виду от Бога Отца. Павел говорил о Боге Отце на всем протяжении этого текста. Дважды только в 27 стихе он говорит «Бог избрал». В 28 стихе он опять говорит «Бог избрал». Ударение здесь ставится на том, что Бог сделал и что продолжает делать. В этом стихе Павел продолжает ту же мысль, говоря «От Него и вы во Христе Иисусе». Другими словами, причина, по которой ты во Христе Иисусе, это Бог. Ты не достиг этого своими силами. Ты ничем не лучше других. Ты даже не лучше тех, кто не во Христе. Не приписывай спасение к своим достижениям. Не думай, что ты мудрее, умнее, благоразумнее или рассудительнее, чем другие, потому что ты во Христе, а они нет. Если ты так думаешь, то ты хвалишься своей мудростью, как будто твоя мудрость привела тебя ко Христу. Но это не так. Ты во Христе, потому что Бог совершил работу над твоим сердцем и привел тебя ко Христу. Так что Бог является источником твоего прихода ко Христу и пребывания в Нем. Послание к Ефесянам 2 глава 8-9 стихи говорят: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар. Даже твоя вера – это Божий дар». Павел не хочет, чтобы христиане думали, что в нас есть что-то такое, что является причиной нашего прихода ко Христу. Насколько же смешно после слов Павла о том, что Бог призвал к себе ничего не значащее, повернуться и считать, что в нас есть что-то такое, что побудило Бога призвать нас. Ничто в нас самих не могло побудить Бога призвать нас. Даже наша незначительность. Итак, Павел говорит, «От Него и вы во Христе». Бог является причиной нашего пребывания во Христе. Это крайне важно понять, так как в 29 стихе говорится, «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». В 30 стихе Павел упоминает 4 конкретных вещи – премудрость, праведность, освящение и искупление. Иисус – наша премудрость в 3 аспектах нашего спасения. Иисус – наша праведность – это оправдание. Иисус – наша святость – это освящение. Иисус – наше искупление – это прославление. У спасения есть так называемый прошедший аспект. Мы были спасены от наказания за грех, когда мы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Это оправдание. Оправдание – это когда Бог прощает все наши грехи и кладет на наш духовный банковский счет праведность Господа Иисуса. Поэтому Павел ссылается на этот аспект спасения, называя его праведностью. Но у спасения есть также и настоящий аспект. Мы спасаемся от силы и власти греха по мере нашего возрастания в Господе и в практической святости. Это освящение. Но у спасения есть и будущий аспект. Мы спасемся от самого присутствия греха в нашей жизни, когда мы предстанем пред Господом, и наши тела испытают искупление. В Новом Завете есть места, которые используют слово «искупление» по отношению к кульминации нашего спасения, когда мы получим наши прославленные тела. Римлянам 8:23 говорит: «И мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Это и есть прославление. В этом стихе Павел ссылается на все 3 аспекта, чтобы подчеркнуть, что какого бы знаменитого статуса ты ни достиг в этом мире, это ничто по сравнению с тем, что мы имеем во Христе. Во Христе мы имеем оправдание, освящение, прославление и вечную премудрость Божию. По мудрости Божией план спасения был осуществлен распятым Христом и сокрыт от мудрых и ученых, но открыт простым верующим. Сам Иисус упомянул это в одной из своих молитв. Матфея 11 глава 25 и 26 стихи говорят. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Спасение не удел сильных и могучих, умных и благородных. Спасение для смиренных. Оно для тех, кто признает свое духовное банкротство и приходят к Богу, как они есть. И те, кто приходят к Богу в смирении, принимают все, что есть у Бога для них. Оправдание, освящение и прославление. Так что, если ты хочешь чем-нибудь хвалиться, то хвались тем, что Бог незаслуженно дал тебе свое оправдание, освящение и прославление. 31 стих. Чтобы было как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Это прямая цитата из книги пророка Иеремии, 9 главы, 23-24 стиха. Давайте откроем и прочтем. Иеремия 9:23-24. «Так говорит Господь: „Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и праведность на земле. Ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Так что, если ты хочешь хвалиться, не хвались своими достижениями и способностями. Хвались тем, что Господь открыл твои глаза и сердце, чтобы принять Его. Хвались тем, что Он привел тебя в свою семью. Хвались тем, что Он дал тебе покаяние и веру в Иисуса Христа. Хвалящийся, хвались Господом. А как же ты, дорогой друг? В каком душевном состоянии находишься сейчас ты? Настал ли у тебя такой момент в жизни, когда ты, наконец, признал свое полное духовное банкротство и невозможность спасти самого себя? Готов ли ты смирить себя и прийти к Иисусу с верой ребенка? Я призываю тебя прямо сейчас оставить все, что удерживает тебя от принятия этого шага, и прийти к Господу Иисусу Христу прямо сейчас. Аминь.